Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрий день.
О, ми з тобою хором сказали.
І хвасть та добрим.
Да, хватит?
Да, почему? Я не в настроении.
Павел Казарин сегодня не в настроении, но мы будем его пытаться вернуть нормальное расположение.
Что ты смотришь на меня из-под лобья? Зато сегодня в роли доброго полицейского Юрий Мацарский напротив меня.
А как мне на тебя еще смотреть, если не из-под лобья, если я должен срочно выдумывать, как нам с тобой 2 часа эти провести в эфире вместе, чтобы и слушатели бы от нас не отвернулись, и ты бы вел себя нормально. Я же должен теперь заботиться и о тебе, и о эфире обо всем.
Ты на расстоянии 2,5 метра от меня, это сравнительно
безопасно.
Я на всякий
случай еще так
отодвинусь. Даже ногой не дотянусь.
Да. Но ты можешь бросить в меня своим модным макбуком.
Ты его поймаешь и сбежишь.
Конечно.
Ради этого ты в августе и согласился со мной программу вести, и в этот момент настал.
Так, скажи мне, пожалуйста, ты знаешь, что такое Серджио Виера ди Мелу?
Господи, нет, не знаю, но ты
конечно,
сейчас расскажешь.
Конечно, это же не Сторми Дэниелс, о которой ты все знаешь, о которой ты можешь часами...
Это порно-актриса, которой Трамп платил отступные, чтобы она не рассказывала, чем он с ней занимался.
Вот, я же говорю. А про
Ди Мелу ты не знаешь. Я просто интересуюсь американской политикой, а не Сторми Дэниелс.
Я тебе расскажу.
Ну-ка, давай.
Был такой дипломат, он бразилец по происхождению, он работал в самых разных горячих точках, не самых приятных местах, занимался проблемами беженцев из Вьетнама, работал в Сараево во время войны, работал в Ливане тоже во время одной из бесконечных там войн. А в 2002 году он был назначен верховным комиссаром ООН по правам человека, а в 2003 году погиб при взрыве ООНовской миссии в Багдаде в Ираке. Там же похоронен. И вот в честь этого человека, действительно достойного, он, кстати, незадолго до гибели назывался одним из возможных будущих генеральных секретарей всей Организации Объединенных Наций. Так вот, в честь него была учреждена премия правозащитная, которая вот и носит его имя. Ее вручают каждый год тем людям, которые внесли наибольший вклад в дело защиты прав человека, сделали что-то невозможное или что-то такое, что достойно подражания со стороны других правозащитников.
И кто получил ее?
И в этом году внезапно получил мой знакомый, человек, который возглавляет, оно раньше называлось «Бюро по делам похищенных».
Просто я объясню нашим слушателям, что с учетом того, что в числе знакомых Мацарского и Башар Асад, и Андерс Брейвик, то
и
вот
ты
как
еще.
Бы. Да, то есть, как бы, знаете, история про то, что мой знакомый получил премию за миротворчество, она начинает как-то интригующе звучать.
Это прям совершенно особенный, совершенно отдельный человек, который, повторюсь, да, он раньше работал в бюро, оно называлось Бюро по делам похищенных в иракском Курдистане. Теперь оно называется Бюро по делам похищенных езидов. Он занимался выкупом рабов из той территории, которую тогда удерживала в Ираке, в Сирии ИГИЛ. Это человек, который создал целую сеть осведомителей, работал с самыми кошмарными людьми на свете, с перебежчиками из ИГИЛа, с людьми, которые занимались поставками контрабанды туда. Он передавал налом деньги, они отвозили эти деньги налом для того, чтобы выкупать несчастных женщин и детей из ИГИЛовского рабства. И он несколько тысяч человек таким образом вытащил, несколько тысяч человек спас, кого-то от верной смерти, кого-то вытащил из сексуального рабства. Ты можешь себе представить, да? И вот он таким образом, мне кажется, что я был у него в городе Дахук, это недалеко от турецкой границы, в маленький офис, вечно прокуренный, он там все время сидел, курил, если он не ездил, не общался со всеми этими своими осведомителями, контрабандистами и так далее. И вся приемная была забита бледными, плачущими людьми, которые ждали от него чуда, и он это чудо действительно совершал. Он помогал, вытаскивал, совершал совершенно невозможные вещи. Но вот я хочу присоединиться к тем поздравлениям. Я знаю, что он не слышит нас. Я знаю, что он занят сейчас совсем другим. Да, и если бы услышал, вряд ли бы понял. Но, тем не менее, хочу присоединиться к поздравлениям, которые звучат из разных концов мира, и поздравить Хусейна Аль-Каиди вообще, на самом деле, с присуждением. Я знаю, что это не самое известное, это не Нобелевская премия мира, не какие-то либо еще, но, тем не менее, очень здорово, что в этот раз польские правозащитники определяли как раз того, кто достоин этой премии. И очень здорово, что и в Польше тоже следят за тем, что происходит вообще в целом в мире.
В общем, героя мы сегодня определили. А дальше, я так понимаю, у нас будут только антигерои, как минимум в течение нескольких блоков. Вот. И антигероев, на самом деле, у нас очень много. У нас и Трамп, кстати, опять-таки всплыл. Он добился пересчета в Висконсине.
То есть ты прямо сейчас хочешь к антигероям? Мы не будем сейчас о праздниках говорить сегодняшних, многочисленных. Я бы даже сказал, почти бесчисленных. Ну ладно, с другой стороны...
У меня есть Дадон, у меня есть Трамп, а у тебя есть праздники. Но я думаю, праздники победят. Давай все-таки начнем с праздников.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ты меня запугивал какими-то праздниками, с которыми
ты
меня будешь уже с места в карьеру.
Ну, я тебя поздравляю. Давай. Я тебя поздравлю, а потом расскажу, с чем я тебя поздравлю. Ну, так же, мы же
прям
должны
чувствую подвох.
Интригу поддержать. Почему? Давай так, я намекну тебе. Вот смотри, много лет назад работал в одной редакции бок о бок с отделом науки. И они писали длинные, бесконечно скучные тексты, которые все время заворачивались, там, зарезались, укорачивались и тому подобное. Они никак не могли понять, в чем проблема, почему. Ну, вроде пишем, вроде, значит, они там высоколобы все сидели. Им все время объясняли: ребята, вы поймите, демагогия не наука. У вас отдел науки. Вы должны заниматься чем-то более прикладным. А что может быть более прикладное, чем философия? Я тебя поздравляю, сегодня день, Международный день философа.
Ну, то есть профессиональный практически наш
с
тобой.
Ну да, да. Мы же познаем мир через, например, вот через общение друг с другом.
Отойди, Юра, ты загораживаешь мне солнце.
Так здесь нет солнца, у нас законопачено все, что только можно.
Понятно, здесь. Понятно. Не считал.
То есть ты прям вот единственный философ, это Диоген, с которым ты знаком. Ну ты и Диоген, вас двое таких.
Нормально, хорошая компания.
Смотри, сегодня Международный день философа, сегодня Международный день мужчин. Международный день мужчин. Причем
пока все складывается, продолжай.
Дальше тебе не понравится. Правда, тебе дальше не понравится, поэтому давай пока остановимся на Международном дне мужчин, потом пойдем дальше. Этот Международный день мужчин, он же, это не просто повод пойти и накрякаться, наквакаться, значит, бухлом где-нибудь в наливайке. Павел,
Боже,
я напоминаю тебе.
Боже, какой у тебя терминологический аппарат, ну?
Это совсем о другом. Это не повод собраться и набухаться. Это повод вспомнить, как изначально задумано, потому что это же, ну, действительно, в мире отмечается. Повод вспомнить о том, что мужчины тоже сталкиваются с разного рода проблемами, со здоровьем. Оказывается, я не знал, но тем не менее, есть мужчины сталкиваются с дискриминацией при устройстве там, на ту или иную работу, при получении тех или иных каких-то там бонусов и так далее. Ну, то есть это повод вспомнить о том, что даже в ситуации, когда мир перекошен сексистски в сторону мужчин, есть некоторые перекосы и не в пользу мужчин. Поэтому не ходи сегодня никуда отмечать. Это повод не для того, чтобы где-то там сидеть.
Слушай, мне не нравятся твои праздники. Я все-таки собираюсь ворваться обратно в мир новостей. Что может делать президент Молдовы, когда проигрывает выборы?
Ну, мы с тобой обсуждали, что он может выпить букет Молдавии.
Весь?
Вермут.
Он уедет в Россию. Игорь Дадон, который проиграл президентские выборы в эти выходные. Да, ну, он собрался, правда, с визитом в Россию. Уж не знаю, в какой город и не в Ростов-Ли, но нет, судя по всему, нет. Он собирается чуть ли не с официальным визитом. Правда, уже не понимаю, в каком статусе. Я не знаю, там, легитимно проигравший.
Он же еще президент.
Ну, до инаугурации следующего.
Да, еще же передача власти не произошла. Уже понятно, что это не просто хромая утка, да. Я напомню, что так называются те президенты, которые вот досиживают свой срок в Соединенных Штатах Америки, который вот точно уже последний и никуда дальше не пойдут, он уже просто подстреленная утка, я не знаю, безногая утка. Но тем не менее, все равно он же формально еще остается главой государства.
Ну, Дональд Трамп тоже остается главой государства, но, правда, у него очень много намерений, судя по всему, в этом кресле таки задержаться. Они добились пересчета голосов в одном из штатов. В Висконсине. Более того, штамп Трампа заплатил даже 3 миллиона долларов, необходимых для пересчета голосов. Все потому, что в Висконсине они проиграли с довольно небольшим разрывом в 20,5 тысяч голосов. И, соответственно, я так понимаю, у Трампа есть надежда, что вот если сейчас все пересчитают, то, может быть, как бы это соотношение изменится. Раньше, между прочим, он точно так же настаивал на пересчете в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане, но я так понимаю, что там все куда как сложнее.
Кстати, давно я не заглядывал, что же там делает Трамп в Твиттере. А это же, ну, надо же посмотреть. Он же все время там, ну, давай честно скажем, отжигает.
Вот ну, сейчас и открываем. Что сейчас?
Сейчас. Он что-то там... А, он там ретвитит какую-то конспирологию, согласно которой, значит, оказывается, была широко распространена схема в Неваде по подкупу американских индейцев. Какая-то, оказывается, правозащитная группа. Не знаю, странное, мне прежде неизвестное издание Federalist об этом пишет, и вот его как раз репостит Дональд Трамп. Он, кстати, в последний раз 5 часов назад он написал что-то сам, написал о том, что вот эта вот система Dominion, о которой мы с тобой уже говорили, тоже используется, опять он вспомнил о том, что она может использоваться для фальсификации. И тут же фейсбучик опять ему красной ручкой написал, что не-не-не, подожди.
Ну ты понимаешь, вот он говорит так много ярко вслух обвиняет своего оппонента в том, что, мол, Байден украл у Трампа победу, что в итоге он даже части своего добился. 52% республиканцев полагают, что Джо Байден победил только из-за того, что выборы были фальсифицированы. Это история про то, что, знаешь, у следующего президента США, если им все-таки станет в результате Джо Байден, будет такая половинчатая легитимность в глазах американцев. Ну, то есть, условно говоря, то есть 50% республиканцев будут полагать, что вот фамилия американского президента Байдена только потому, что с выборами намухлевали.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Не буду больше с Павлом играть в угадайку, потому что он угадывает только тех, кого в дневном эфире называть нельзя. Это все для какого-нибудь 18+, поздней ночи и тому подобное. Поэтому не буду тебя спрашивать.
Ты меня заинтриговал уже.
Не буду тебя спрашивать, кто такой Кристофер Крэпс.
Не
скажу
знаю.
Так о нем.
Давай.
Кристофер Крэпс был до недавнего, до вчерашнего дня, был одним из главных специалистов в департаменте. Департамент национальной безопасности США. Отвечал он там за кибербезопасность, то есть за сохранность компьютерных сетей, за предупреждение утечек информации, за то, чтобы хакеры, в том числе и российские, не взламывали какие-то важные американские, в первую очередь российские, важные американские серверы и не добывали оттуда информацию. И он, помимо прочего, был публичным человеком. Я думаю, что он и сейчас остается публичным человеком. Делал заявления для прессы, вел и, наверное, сейчас тоже ведет страницы в соцсетях. И вот одно из сделанных им заявлений вот буквально на днях касалось прошедших выборов в Соединенных Штатах Америки. И он, как главный в Америке специалист по информационной безопасности, сообщил о том, что с точки зрения информационной безопасности, с точки зрения недоступности баз данных избирательных комиссий для хакеров, выборы прошли безупречно. Никакого, то есть попросту говоря, никакого вмешательства хакеров, никаких вбросов, никаких мошенничеств и фальсификаций, по крайней мере, в части электронных баз данных, зафиксировано не было. Ничего не было, все прошло чисто. Чем история закончилась для Кристофера Крэпса? Знаешь, его Трамп уволил. По
да
крайней мере, он об этом написал в Твиттере, о том, что он увольняет Кристофера Крэпса. Ну, по большому счету, обвинил его в том, что тот играет на стороне других людей, на стороне его противников.
Боже, как же человек не хочет переезжать из Белого дома?
Уже, видишь, его прям за руки вытягивают. Ему говорят, хотя не все, есть большое количество, особенно на местах, в штатах, в округах представителей республиканской партии, которые говорят, так-так, мы за то, чтобы пересчитывали у нас голоса заново. Нет-нет-нет, не уходи, дорогой Трамп, наверняка же есть какое-то жульничество, наверняка же, вон смотри, пишут какие-то люди, мы не знаем, кто это, мы никогда о них не слышали, но раз они пишут, значит, у них, наверное,
слушай,
есть
вообще,
информация.
Слушай, вообще, как любопытно, мы все время говорили о том, что вот институциональная политика в Соединенных Штатах, это история не про персональные, а про институции. То есть, условно говоря, там был Джордж Буш, был, я не знаю, Рональд Рейган. Они уже давным-давно ушли в политический отбой, а республиканская партия продолжает жить, как демократическая партия. А тут мы видим напрямую историю о том, как политика партийная привязывается к политике персональной, персонифицируется. И в значительной степени, когда ты смотришь на, не знаю, на Дональда Трампа и пытаешься разглядеть в нем традиционные черты республиканской политики, то есть вот, вот в этот момент возникает вопрос, собственно, республиканцы поддерживают партийную политику или все-таки историю про конкретного персонажа, который в данный момент выступает партийным кандидатом?
Ты знаешь, мне кажется, где-нибудь там на рубеже 60-х и 70-х он бы был таким мейнстримовым республиканским политиком. Носил бы ковбойскую шляпу на встречах с избирателями, какие-нибудь остроносые сапоги, серебряную пряжку, значит, сходили бы, да даже на ура принимались бы разного рода его сексистские, российские шуточки. Ну, то есть он просто не в своем времени оказался. Ну, видишь, как выяснилось, что огромное количество и избирателей тоже не в своем времени оказались. Что им комфортнее было бы как раз тогда, в 60-е, в 70-е, с этим там киндер-кюхи...
Кирхи,
да, понимаешь. Понятно, что с поправкой там на послевоенные американские реалии, но тоже такие... Тогда это называлось консерватизмом, а сейчас я даже не знаю, как это правильно назвать. Ну, честно, боюсь, что я какой-то такой приличной аналогии для всех вот этих вот ценностей давно отживших дней и не придумаю.
Ну, слушай, ну, мы говорили, кажется, уже когда-то в этой студии, понимаешь, что вот Джо Байден, это же в 16-м году вот стал главный вопрос. Он что, он новая норма? Или это случайная такая вот... историческое, простите, загогулина, да, то есть, условно говоря, случайное историческое искажение. И многие ждали 2020 года, потому что вот полагали, что выборы в 2020 году это будет такой референдум Соединенных Штатов о самих себе, которые должны определить, кто, что такое Джо Байден, новая норма или вот как бы случайная девиация. И если бы Джо Байден, условно говоря, победил бы с разгромным счетом, то, соответственно, это была бы история про то, что все, Дональд Трамп уходит в политический отбой. Если бы Джо Байден проиграл с разгромным счетом, то это была бы история, что все, Дональд Трамп — это новая норма. Но ведь ни одного из этих двух сценариев не случилось, потому что, да, Дональд Трамп проиграл, но, по сути, его разрыв с победителем составляет там 3-4%. В 70 с лишним миллионов американцев хотели бы оставить его на второй срок. И это означает то, что на самом деле... Да, Дональд Трамп, скорее всего, съедет с Белого дома, но мы не понимаем, уедет ли, покинет ли Белый дом его наследие. И, скорее всего, в 2024 году вновь американская респектабельная политика в лице, я не знаю, там, Байдена или Камилы Харрис могут столкнуться вот с очередной своей эксцентричной, я не знаю, там, противоверсией.
Вот не зря поздравлял с днем философии сегодня Павлова. Прям вот не, как чувствовал. Надо каждый день...
А есть день здорового сна, я не знаю. День мягкой
надо
подушки,
находить, как, или выдумывать. Я бы отпраздновал. Надо находить или выдумывать какие-нибудь вдохновляющие даты, потому что ты взял и сразу нам вот показал, на что ты способен в деле философствования.
Я сразу вспоминаю теорию большого взрыва. Сарказм.
Не знаю, не читал, не смотрел, что это такое.
Боже. Боже. Вы понимаете сейчас мои эмоции, да, уважаемые радиослушатели? Вот напротив меня человек, который даже не знает, что такое теория большого взрыва.
Нет, я знаю, что есть...
Нет, это другая теория большого взрыва.
Появление Вселенной. Я, кстати, недавно прочитал, что есть вероятность того, что этих больших взрывов было большое количество, и что черные дыры — это остатки тех Вселенных, которые были до существования нашей.
Я всегда думал, что роль зануды на этом эфире закреплена за мной, но нет, как вы понимаете. Продолжай, Юра, продолжай.
Я потом тебе про зануды расскажу. Смотри, ты говоришь о том, что с большой долей вероятности уедет, оставит Белый дом Дональд Трамп, но есть свидетельство того, что он собирается вот действительно, как говорит Александр Григорьевич Лукашенко, посиневшими пальцами цепляться за кресло. Есть вот, например, его неготовность сообщить о том, что он будет принимать саммит Большой Семерки. В январе следующего года, тогда... когда он еще должен быть президентом, но
до
уже
20
готовится...
января он должен быть президентом.
Да, да, готовится на выход, должен пройти саммит Большой Семерки в Соединенных Штатах Америки. И Трамп не говорит ни да, ни нет. Он не говорит о том, что да, ребят, я готов встретить шестерых моих коллег со всего света, разместить у себя и провести этот саммит для того, чтобы, ну так, правила обязывают, для того, чтобы, ну, уходишь, не хочешь, какая, в общем-то, миру разница. Мир должен как-то дальше развиваться. И не говорит: нет, я не буду вас принимать, и все это в таком подвешенном состоянии. Одно из двух. Или он хочет, чтобы этим занимался уже Байден, или он вообще не хочет отвлекаться на что-то, что будет мешать ему держаться до конца за эту власть и биться за эту власть с Байденом и с его сторонниками.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добро пожаловать на заседание общества зануд. Пожалуйста, возьмите ваш стул. Но технически это не стул, а табуретка, ведь у него же нет спинки. О, похоже, у нас новый председатель.
Так на самом деле звучит наш диалог, когда мы входим в эту студию, но тем не менее. Я просто сейчас читаю разные материалы о том, как может измениться американская политика санкционная после того, как в Белый дом переедет Джо Байден вместо Дональда Трампа. И, соответственно, вот разные авторы, они пытаются взвешивать и анализировать относительно того, где выдохнут, в Тегеране, в Пекине или в Москве. Ну вот, скорее всего, выдохнут, судя по всему, в Тегеране.
Скорее всего, в Тегеране выдохнут, потому что есть предпосылки, мы с тобой уже это говорили. Джо Байден был одним из архитекторов того самого соглашения,
давай,
той самой иранской сделки.
Давай раньше. Да, Барак Обама. При Бараке Обаме была заключена сделка с Ираном.
Была заключена сделка с Ираном. Иран допускал специалистов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, взял на себя обязательства по количеству тех ядерных материалов, которые он может у себя хранить. В обмен американцы и остальной мир снимали с Ирана санкции. Ну вот пришел Дональд Трамп и очень быстро эту сделку отменил. Почему он отменил эту сделку? Он сам утверждал, что Иран обманывает, он ссылался на то, что израильские коллеги передали ему информацию, согласно которой Иран продолжает работать над ядерным оружием, что он не отказался от разработки своей бомбы. И вот надо это дело отметить. Но люди, которые не всегда и не во всем верят или верили когда-то Дональду Трампу, утверждают, что он хотел лишь на самом деле придумать новую сделку, которая, может быть, во многом повторяла бы ту, что была заключена при президентстве Барака Обамы. Но ему очень хотелось, чтобы эта сделка носила его имя, чтобы это был мирный план Дональда Трампа.
Но в итоге он проигнорировал всех других международных партнеров США, и США, по сути, в одностороннем порядке вышли из этого соглашения и остались в таком себе одиночестве. И на самом деле вот в очень странной и двусмысленной оказались позиции. С одной стороны, как бы единый западный лагерь, который, по идее, вырабатывал совместную политику по отношению к Тегерану, в результате оказался разорван на администрацию Дональда Трампа и на всех остальных. И вполне возможно, что Джо Байден вот теперь будет это как бы единство сшивать и пытаться найти какой-то компромиссный вариант. То есть ему, с одной стороны, нужно предложить что-то Тегерану, с другой стороны, сейчас истекает 5-летнее эмбарго Совбеза ООН на поставку Ирану обычных вооружений, и тоже непонятно, собственно, теперь пытаться продлить это эмбарго на поставку обычных вооружений Ирану, не пытаться продлить. В общем, на самом деле, наследство, которое оставляет по иранскому вопросу Дональд Трамп своему преемнику Джо Байдену, довольно выглядит сомнительно и неутешительно.
И ведь это только один том из масштабного собрания сочинений Дональда Трампа и его свершений, которые он успел за эти, ну, уже скоро 4 года натворить, наделать. Ну, вот я еще, кстати, напомню, что Дональд Трамп много и долго рассказывал о том, что если бы он в 2014 году был президентом США, а не Барак Обама, то, конечно, Путин бы никогда бы не захватил Крым, что не было бы войны на территории Донбасса украинского, что он бы тогда прям вот вовремя ударил бы по рукам. Но мы как-то вот мог бы сделать, действительно ударить по рукам потом, мог бы продемонстрировать свою готовность. Введено огромное количество санкций, здесь действительно так.
Причем по российскому направлению, скорее всего, никакие санкции смягчаться не будут, возможно, будут вводиться новые, потому что США, например, еще не дали свое санкционное решение о том, как реагировать на отравление Навального. Напомню, что это отравление российского оппозиционера, оно привело уже к ужесточению санкционного давления со стороны ряда европейских структур, но вот США еще своего последнего слова не сказали. Возможно, они даже скажут его еще при нынешнем президенте, при Дональде Трампе, потому что до 20 января еще есть время. Вот. А возможно, Дональд Трамп решит никаких решений не принимать и оставить это в наследство Байдену. Так что по украинскому вопросу, по российскому направлению, скорее всего, санкционного снижения санкционного давления не будет. Возможно, будет только лишь ужесточение.
Ну, как ты видишь, философски ты заканчиваешь первый час эфира, прям вот философски говоришь, может быть, так будет, а может быть, будет иначе.
Нет, я как раз говорю очень четко. Будет сохранен нынешний объем санкций, меньше он не будет.
А может быть, еще и введены новые.
Введены новые. Но вот об ослаблении, на самом деле, ни одно из изданий, которое вот доводилось мне просматривать, не допускает вероятности того, что... Санкции будут ослаблены.
Нет никаких предпосылок для того, чтобы...
Нету.
Ну что, они отдали Крым, вернули Донбасс, начали платить репарации, забыли всей той кошмарной пропаганде ненависти, о той лжи, которую они вылили, извинились за нее. Ничего же этого нет. Все же это продолжается, и оккупация продолжается. И людей держат в тюрьмах. Вон, посмотри, что ни день, то какие-то очередные то обыски, то задержания у крымских татар в оккупированном Крыму. Что ни день, то какая-нибудь очередная новость о том, что кого-то на подвал отправили в оккупированном Донецке.
А я же помню, как в 2016 году звучали все эти московские надежды. Было в Москве очень большое ощущение, что Дональд Трамп — это человек, который приходит в Белый дом с психологией бизнесмена, а не с психологией политика. И что это человек, который готов к большой сделке, так называемой.
Так он сам все время говорил.
Да, давайте сделаем,
Трамп все время
заключим
говорил,
сделку.
Я же с Путиным заключу сделку. Ведь я же деловой человек. Я сейчас предложу этому парню сделку. Он прямым текстом говорил.
Да, и в Москве было ожидание того, что ну вот сейчас мы все разменяем. Крым разменяем там на какие-то уступки по Сирии. Донбасс разменяем еще на что-то. Украину нам сдадут в обмен на то, что, я не знаю, мы поддержим там американскую позицию. Например, там условно говоря, по Ирану и так далее, и так далее. На самом деле было очень не по себе в 2016 году, потому что вот все думали, выдержат институты Дональда Трампа, не или он сможет их забороть, но это вот как история про что круче, не знаю, кто круче, Шварценеггер или Сталлоне. Но в конечном счете институты его пережили.
Вот видишь, опять же, институты его пережили, или это была лишь пустая бравада, ну вот когда ты поднялся на самое высокое место, которое доступно для твоего биологического вида, ты вот альфа-самец продемонстрировал, что ты на самой вершине, теперь нужно, ну, как-то соответственно себя вести. Может быть, как раз за этими обещаниями заключить сделку ничего другого, кроме бравады и позы не стояло, мы не знаем, потому что мы не можем залезть в голову, к сожалению, не можем залезть в голову к Дональду Трампу и понять, чем он руководствовался, когда об этом говорил.
Но, возможно, в чем-то преемственность у Трампа и у Байдена таки будет. Вот издание Bild пишет, немецкое издание Bild пишет о том, что надежды некоторых немецких политиков о том, что после прихода к власти Джо Байдена санкционное давление на «Северный поток-2» может смягчиться, на самом деле ничем не подкреплены. Скорее всего, администрация Байдена будет хоронить «Северный поток-2» точно так же, как этим занималась и администрация Дональда Трампа.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ну, скажи мені, а наша студія — це общественное заведение, общественное место?
Слушай, ну, якщо ми здесь з тобою общественные люди, і к нам ще й гості приходять, і не тільки к нам.
Ми ж безответственные люди.
Ну, когда как?
Когда как?
Да.
Ну, у тебя коты, ты вообще обстоятельный человек.
Да, давай не будем обобщать.
У тебя коты есть, да.
У меня коты, у меня дочь.
У меня Бенджамин.
В смысле? А, у тебя
фикус.
Твой фикус?
Фикус. Да.
У меня, кстати, тоже фикус есть, тоже стоит.
Если у тебя фикус не назван по имени, то считай, что у тебя нет фикуса.
А у меня фикус-фикус.
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 Ну, ты просто оригинал. А
конечно.
Кот, а кот-кот, да? А майкун-майкун. А дочь по имени дочь.
Дочь по имени дочь. А, кстати, было бы просто.
Дочь Юрьевна Мацарская.
Было бы просто. Ну, дочь и дочь, да.
Зато никогда не забудешь, как зовут, да?
А я и так не забуду, как зовут.
Послушай, она рано или поздно выйдет замуж, и что она будет? Вот прибегает к ней дочь и говорит: «Дочь».
Это уже... Но этого не будет, но у нее же есть имя-то в конце
Ладно,
концов.
Так у нас общественное заведение или общественное
Давай
место?
Давай представим, что у нас общественное.
Тогда мы уже с тобой наговорили на 2 штрафа по 255 гривен. Подписали накануне закон, президент подписал закон о штрафах за нахождение в общественных заведениях и транспорте без защитных масок. от 170 до 255 гривен.
Вот я же, блин, уже много раз на этом обжигался. Я же уже тертый калач. Ну. Я знаю, что вот на все такие вопросы, которые мне вот сейчас, например, задавал Павел Казань, нужно сначала отвечать «а что?». Вот он задает вопрос, а у нас общественное с тобой это заведение? И прежде чем говорить «да», или прежде чем говорить «нет», или прежде
по-моему,
чем...
ты прекрасно давать... подыграл.
Еще нужно говорить «а что?».
Не
с
надо,
какой
давай
целью
я тебе
интересуешься?
За то, давай я тебе за то, чтобы ты не задавал такие вот ужасные уточняющие вопросы, буду, не знаю, доплачивать, или что мне нужно делать?
Вот о доплачивать мы потом поговорим. Когда микрофоны... Вот на новостях поговорим с тобой.
Вот понимаешь, у человека не хватает фантазии на то, чтобы назвать фикус как-то, понимаешь? И человек, в принципе, рассматривал реальную возможность назвать дочь. Но тем не менее, когда заходит речь о моих вопросах, у него сразу...
Я могу тебе страшную историю
появляется
рассказать.
Появляется соблазн задавать уточняющий вопрос.
Я хотел назвать дочь Ози.
Ози?
Ози.
Ози Юрьевна?
Ози Юрьевна,
ты представляешь, какие тяжело было бы во дворе?
Почему?
Ози.
Ози.
Ей бы все приносили летучих мышей. Знаешь, год назад в Ухане с этого все и началось.
А тетки в ЗАГСе взмолились, уговорили меня не называть дочь Ози.
То есть победили все-таки.
Ну да.
Пергидрольное царство хоть в какой-то момент принесло человечеству счастье. Может быть, не всему человечеству, но отдельно взятой девушке 16-летней.
Спасли ребенка.
Да, сейчас живется хорошо, понимаешь?
А она мне тут недавно предъявила, а почему ты меня Ози не назвал? Почему ты не настоял на своем?
Ну, то есть
такое?
Ей не нравится имя Арина, да?
Нет, нет.
Арина Родионовна.
Да, что ж так, ну что ж такие,
ну, ладно,
банальности. Ох, господи. Ой, Казарин.
Между прочим, это выдает тебе начитанного человека, ты хотя бы понимаешь интертекст. Итак, ты обещал мне рассказать про санкции.
Я хотел о санкциях рассказать, да. Причем, смотри, в таком в широком смысле, потому что вот санкции вводились, например, в отношении режима Саддама Хусейна. Тогда, когда он лютовал, тогда, когда он устраивал войны, травил собственный народ газом и так далее. Вот санкции вводились и в отношении России. Они введены...
Джейсон Веника, тогда еще поправка была, помнишь, которая ограничивала...
Джейсон Веника это Советский Союз.
Да, в отношении Советского Союза, когда были ограничения на выезд евреев советских из СССР.
Я сейчас хочу скорее аналогии провести со страной-агрессором.
Давай.
Вот в отношении Ирака времен Саддама ввели санкции, потому что это была страна-агрессор, страна, которая и своих граждан уничтожала, и вторглась, прошу прощения, в соседний Кувейт, оккупировала. И вот тогда, когда все эти события развивались, в отношении Ирака ввелись санкции. Потом, после того, как режим Хусейна пал, после того, как его судили, отправили, что на смену санкциям пришло? Это вот для понимания того, что будет потом, когда будет деоккупация уже Крыма и Донбасса. На смену санкциям пришли репарации. И вот платит сейчас, платит Ирак репарации соседнему Кувейту. Я сейчас даже уточню, какое количество денег он платит.
Ты мне говорил, это 52,5 миллиарда долларов.
Сейчас 52 миллиарда, 300 миллионов долларов платит сейчас.
А знаешь, откуда я это все знаю? А вот чуть позже расскажу.
А чуть позже расскажешь?
Да, обязательно.
Вот чуть позже расскажешь. Так вот, смотри, 16 ноября был очередной транш. Очередной транш 230 миллионов долларов перевели из Ирака в Кувейт.
Слушай, ну подожди, оккупация Кувейта Ираком, это же конец 80-х, начало 90-х, как раз, рубеж десятилетий. И с этого времени, соответственно, выплачиваются репарации. Сколько там осталось-то?
Осталось чуть больше 2 миллиардов.
50 миллиардов уже, условно говоря,
выплачено. Уже 50 миллиардов.
То есть на протяжении последних 30 лет режим... власти Ирака занимаются только тем, что расплачиваются за то, что натворил Саддам Хусейн.
Совершенно
30
верно.
Лет назад.
С огромной дырой в бюджете. Почти половина бюджета дефицитного. С огромной дырой в бюджете. С огромными проблемами. Несколько раз просили отсрочку. Несколько раз просили перенести время выплат. Им каждый раз шли навстречу, но репарации надо платить. Вторгся, поиграл в завоевателя, поиграл в захватчика. Ну, будь добр, теперь расплачивайся за то, что ты натворил. Будь добр, плати деньги семьям погибших во время твоей оккупации. Будь добр, оплачивай все те расходы, которые понесли бизнес, понесло государство на восстановление страны после твоих игр.
Ты знаешь, на самом деле, это история про то, что санкции в отношении каких-то, не очень демократических режимов, они способны даже пережить людей, в адрес которых которых они введены. Например, санкции против семьи Слободана Милошевича были сняты уже после того, как сам Слободан Милошевич покинул сей мир и ушел в какие-то другие, соответственно, миры. И это вот история про то, что надежды на то, что санкции против России будут вот отменены просто после смены там фамилии американского президента, они настолько наивны, насколько и не имеют ничего общего с реальностью.
Их просто со временем заменят на эти самые репарации, которые будут платить.
Ну, для этого нужно Россию победить, а Россия именно поэтому и пытается ощериться во все стороны пушками, именно для того, чтобы ее никто не победил.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Слушай, вот говорил я уже о том, откуда я узнал сумму в 52,5 миллиарда долларов.
52 миллиарда 300 миллионов.
Слушай, ну не цепляйся, как минимум порядок цифр-то я запомнил.
Ну, да,
ну
да,
вот откуда,
да.
У тебя есть предположение?
Я думаю, что ты подсмотрел его где-нибудь в сети.
Где-нибудь в сети. Я более того, я на самом деле подписан. Меня послали на самом деле за Юрой подглядывать, а я еще и подслушиваю. Меня послали подслушивать, а я еще подглядываю. Подписался я на телеграм-канал Юры Мацарского, авторский, свеженький, с жару с пылу, открыт буквально вчера.
Вчера.
Называется «Барбершоп Берлин». Почему «Барбершоп Берлин»?
А объясни там все мне. Написано, можно зайти и почитать.
Это самый первый пост?
Самый второй пост.
Ну, расскажи, ну перескажи.
Нет, я не буду. Вот кто захочет, зайдет и прочитает.
В общем, у Юры Мацарского отныне есть телеграм-канал, и если...
Легко найти «Бар Берлин» в одно слово,
да,
в телеграме.
«Бар Берлин». «Барбершоп Берлин», собственно, так называется канал, и он целиком полностью посвящен Ближнему Востоку.
Пока да, а там будет не только. Ну что, поехали дальше?
Давай.
Поехали дальше, хочу посмотреть, что в Крыму происходит. Почему я хочу посмотреть, что в Крыму происходит? Не просто так, дело в том, что там в одном из комитетов Организации Объединенных Наций прошло голосование по украинскому проекту резолюции о нарушении прав человека в Крыму. На самом деле, с одной стороны, ситуация дежурная, ситуация, которая вряд ли может повлиять на там облегчение участи тех людей, которые подвергаются преследованиям, пыткам, незаконным арестам и прочим формам преследования со стороны оккупантов. Но с другой стороны, это важно для чего? Для того, чтобы все время напоминать миру, что Крым оккупирован, для того, чтобы все время напоминать миру, что в Крыму... Да-да, что ты хочешь что-то сказать?
Не-не, продолжай.
Что в Крыму продолжаются преследования людей, что Крым остается, ну вот, действительно, такой кровоточащей раной на теле Украины. Так вот, там прошло голосование по проекту как раз украинскому резолюции о ситуации с правами человека. Смотри, там, естественно, есть целый список государств, которые отказались поддержать.
Что-то новое есть?
Ничего нового нет.
Давай я тебе расскажу про новое, что происходит в Крыму.
Давай, расскажи.
Крыму оккупационная администрация российская решила пустить с молотка Массандру.
Винный комбинат.
Это, во-первых, старейший, заложенный еще при Воронцове, князем Голицыным, винный, я не знаю даже, это комбинат, предприятие, производство. И самый известный, самый знаменитый крымский винодельческий холдинг, история которого насчитывает почти два столетия. Более того, в Энотеке. Энотека — это винная коллекция.
Да.
Например, лежали бутылки «Херес де ля Фронтера» 1792 года. Более того, их было шесть. Одну из них знаешь, кто выпил?
Саркози или кто-то из этих?
Путин с Берлускони.
Перепутал Берлускони с Саркози.
Да.
Ах, позор на мои седины. Позор,
ну, соответственно, Берлускони уже когда не был у власти, он по приглашению
он
Путина...
Он все время мотался на оккупированной территории.
Да, да, да. И, собственно, тогда верная прислужница сперва партии регионов, а потом Единой России, директор винзавода Массандра по имени Янина Павленко просто взяла и открыла им одну из шести бутылок. Я помню тогда вот у крымчан, переехавших на материк и оставшихся жить в Крыму, но вот, понимаешь, даже нацистам в годы Второй мировой войны не пришло в голову, что можно просто так взять и выпить «Херес де ля Фронтера» 1792 года. А Путину с Берлускони пришло в голову, они взяли, открыли бутылку.
Это как,
для них открыли
это
бутылку.
Это как Ван Гога на открытке разрезать, да, оригинал? Ну, вот что-то такое.
Да.
Примерно такой же уровень кощунства.
Ну, ты знаешь, кощунство на самом деле пошло дальше, потому что все время жизни под украинскими флагами Массандра была национальным предприятием, находилась в государственной собственности. Это гарантировало то, что ее виноградники не будут застроены какими-нибудь многоэтажками, а у нее же десятки тысяч гектаров виноградников в самых лакомых южнобережных кусочках Крымского побережья. Но, теперь все изменится.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Тобто окупанти ведуть себе, як і положено окупантам. Уничтожають собственность, преследуют людей.
Слушай,
даже вино выпили драгоценное.
Во-первых, выпили вино Херес де ля Фронтера. Напомню, мы говорим о коллекции Массандры, которая была в Украине все годы там, после 91-го по 2014-й национальным, а следовательно государственным предприятием. Вот. А теперь в Крыму оккупационная администрация Массандру хочет пустить с молотка. Торги назначены на середину декабря. И, соответственно, по идее, до Нового года возможно, что украинское государственное предприятие, оно достанется какому-нибудь российскому собственнику. Почему российскому собственнику? Потому что вряд ли международный инвестор какой-нибудь будет участвовать в торгах на территории оккупированного региона. А это значит, что какой-нибудь Тимченко...
Он тут же сам попадет под санкции, да, останется без
всего. А это значит, что какой-нибудь Тимченко или какой-нибудь Ротенберг или какой-нибудь еще российский предприниматель из окружения, ближайшего окружения Владимира Путина, вот сможет обзавестись визитной карточкой, винодельческой визитной карточкой Крыма. Любопытно, что на самом деле Массандра, она пережила же все. Она пережила, там, я не знаю, Первую мировую, гражданскую войну. Она пережила большевиков. Она пережила Вторую мировую войну и немецкую оккупацию. Она пережила даже сухой закон при Горбачеве, введенный в середине 80-х годов. А вот российскую оккупацию украинского Крыма она может и не пережить, потому что, ну, мы не знаем, чем в итоге это все аукнется и чем в итоге это разрешится. Возможно, ее сейчас пустят с молотка только для того, чтобы застроить вот все эти десятки тысяч гектар южнобережных лакомых кусочков, которые сегодня заняты массандровскими виноградниками, и, соответственно, там строить нельзя. А после того, как Массандра станет частным владением, ну вот новый владелец может сказать, а зачем нам, я не знаю, мускат белый красного камня? Давайте в районе Краснокаменки, где выращивается, соответственно, этот мускат, я не знаю, построим какие-нибудь частные виллы. И никто ему не сможет ничего сказать. А из-за того, что этот конкурс будет проходить на оккупированной территории, соответственно, международных инвесторов там не будет. Соответственно, еще остается большим вопросом, по какой цене пустят россияне с молотка украинскую Массандру?
Ну, если мы понимаем, да, что реального торга там быть не может, потому что большие деньги, западные, восточные, какие угодно инвестиции, не могут прийти, пока территория оккупирована.
А самое главное, любой владелец Массандры, потому что он покупает украинскую госсобственность, автоматически может оказаться в санкционном европейском списке. Это значит, что за Массандру с большой долей вероятности будут конкурировать только те российские бизнесмены, которые уже находится в санкционном списке. То есть, повторю же, все те же Ротенберги, Ковальчуки, там, я не знаю, Тимченки и прочий кооператив «Озеро».
Те люди, которым и так уже терять нечего,
да.
Те люди, которые и так уже заперты санкциями, буквально заперты в России на оккупированных ею территориях.
И ты знаешь, что самое забавное? Вот я всю свою жизнь помню, как Москва и крымские адвокаты Кремля рассказывали крымчанам о том, как ужасно им живется под украинскими флагами.
А расскажи, пожалуйста, как крымчанин, а на каких площадках вот эти вот адвокаты Кремля выступали в Крыму? Телевидение, газеты, митинги? Как
крымские это... телеканалы, крымские газеты, крымские какие-то журналы, которыми они сами и владели, и так далее, и так далее. Любопытно было другое. На самом деле, все, что крымчанам не нравилось... Вот архитекторами всего, что крымчанам не нравилось, были те самые пророссийские политики. Вот тебе два примера. 90-е годы. В Крыму власти коммунисты, потому что Крым самый просоветский регион из всех, которые на тот момент, соответственно, были в составе Украины. Так вот, он голосует дисциплинированно даже не за там, какие-то пророссийские силы, а за просоветские, за коммунистов. Да. Леонид Грач, лидер крымских коммунистов, является спикером крымского парламента, и он запрещает в Крыму приватизацию. Просто. То есть
А, то есть такой уголок Советского Союза.
Да. При этом, например, во всех других регионах приходят инвесторы, международные, украинские, люди с деньгами. И из бывших советских колхозов делают, я не знаю, условно говоря, Верес, Чумак, другие какие-то крупные агрохолдинги, которые становятся потом визитными карточками, там, украинскими и так далее. Но когда они пытаются зайти в Крым, они натыкаются на то, что в Крыму действует мораторий на приватизацию. В итоге все советское архитектурное, архитектурное, промышленное, сельскохозяйственное наследство, да, оно просто напрочь сгнило за 90-е годы, пока, соответственно, крымские коммунисты говорили, вот какие мы молодцы, мы не допустили вот этого хищнического дерибана, там, общенародного достояния и так далее, и так далее, и так далее. Это один пример.
Подожди, подожди, не уходи далеко. Я просто, ты пока рассказывал, я залез на сайт господина Грача. Жив, никуда не делся, в Крыму, естественно, живет. Теперь представляет...
Он давно уже на политической пенсии.
Да, сейчас! Представляет интересы политической партии «Коммунисты России». Причем на первой же странице, в шапке сайта господина
Грача.
Нужно
понимать, что это «Коммунисты России», это не КПРФ с Зюгановым. Это маленькая маргинальная партия, потому что даже КПРФ не стала о чем сотрудничать.
Отмечает сейчас, в эти дни, вот прямо сейчас, он со своими единомышленниками отмечает 100 лет исхода Белой армии из Крыма.
Слушай, а потом, если позволишь, еще один экскурс. Вот это было 90-е. Года. А сейчас экскурс в начало 10-х годов. Дело в том, что вот раз за разом рассказывали пророссийские политики в Крыму о том, значит, как придет сейчас хитрая, коварная киевская хунта, и вот все пустят с молотка, но при этом, на самом деле, никто не нанес столько урону Крыму, как победа Виктора Януковича на президентских выборах. Потому
Расскажи.
Что он же в 2010 году победил на президентских выборах в Киеве, а уже в 2012 году...
В
Украине, да. А в 2012 году подконтрольна ему фирма «Кедр», которая была зарегистрирована совершенно случайно по тому же адресу, по которому была зарегистрирована резиденция Януковича в Новых Петровцах, отжимает в свое пользование 8000 гектар земли южнобережной,
золотой,
официально под охотугодие. И более того, в состав этих 8000 гектар земли, например, попадает территория горы Аюдак, горы Медведь, которая тоже является одной из визитных карточек Крыма. И эти ребята, если не ошибаюсь, к этому имели отношение там Клюевы, Януковичи, они просто забирают себе 8000 гектаров южнобережной земли под охотугодие. Просто начался Майдан, и эту землю не успели ни застроить, ни пустить с молотка, ни раздереманить на виллы и там, и что бы то ни было еще. Но это вот была очень показательная история. Крымом все 23 года его существования в составе Украины руководили именно пророссийские политики, люди, которые эксплуатировали просоветскую ностальгию. И все, что Крыму не нравилось, вот за все это он должен говорить спасибо именно тем людям, которые раз за разом выступали в Крыму с позицией адвокатов Кремля. А теперь пришла Россия и просто начала, не церемонясь, пускать с молотка все то, что сохранило в Крыму Украина.
Крепкие хозяйственники. Видишь, это словосочетание стало синонимом каких-то вот таких прожженных проходимцев, взяточников.
Массандру жалко. Ну вот жалко ж Массандру.
Слушай, весь Крым жалко. Людей очень жалко, которые вынуждены жить под
оккупацией. Да, это само собой. Ну извини, очень... просто вот информационный повод появился.
Да, я понимаю.
Массандру пускают с молотка.
Я понимаю, что ты говоришь, да. Жалко весь Крым, жалко то, что творится, жалко, да, повторюсь еще раз, тех людей, которые вынуждены каким-то образом там пытаться, потому что это их дом. Я сейчас там во многом говорю о крымских татарах, которых выселяли, выгоняли, в депортацию отправляли, которые хотят остаться дома, которые хотят жить по своему уму, по своей совести.
И те крымские украинцы, которые даже после аннексии Крыма в российской уже переписи продолжали заявлять себя не как русских, а именно как украинцев. А это, знаешь ли, был такой определенный вызов и такая вот определенная пощечина российской администрации оккупационной.
А скажи мне, пожалуйста, но ведь декларируют оккупационные власти то, что там все народы равны, и вроде бы как даже украинский язык оставили государственным Крыму. Но, насколько я понимаю, это дальше декларации не идет.
Да, они прописали в так называемой конституции Крыма, принятой после аннексии, что вот три государственных языка — крымско-татарский, украинский и русский. Но при этом школы украинские порезали практически все. Количество часов изучения украинского языка практически снизили до нуля. Точно так же произошло и со школами с крымско-татарским языком обучения, и со всеми курсами, которые вот были языковыми и так далее, которые были вот сконцентрированы вокруг крымско-татарского языка. Это история про то, что, знаешь, Советский Союз тоже боролся за мир во всем мире, но гранаты детей учили кидать еще с третьего класса.
Ну, кто бы мог действительно сомневаться в том, что оккупант будет вести себя так, как ведут себя все оккупанты во все времена.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ну. А сьогодні в центрі Києва примерно 45 минут назад должны были начать устанавливать памятный знак в честь погибших последние месяцы в столкновениях с режимом Лукашенко, под пытками, в тюрьмах лукашенковских белорусов.
А его где должны
напротив,
были ставить?
Напротив посольства Республики Беларусь в Киеве. Так вот, смотри, наша с тобой коллега, журналистка Ольга Мусафирова, раздобыла обращение посла Республики Беларусь к руководству Шевченковской районной госадминистрации украинской столицы, в котором, собственно, этот посол, его фамилия Сокол, сообщает о том, что вот неизвестными лицами анонсировано проведение... Я цитирую, я так не разговариваю, таким языком нормальные люди не говорят.
Только 1 января.
Неизвестными лицами анонсировано проведение работ по установке напротив здания та-та-та-та-та-та так называемого памятного знака в честь погибших в последние месяцы белорусов. Где они погибли, из-за чего они погибли, ничего не говорится. И вот дальше посол сообщает, что там постоянная загруженность, там рядом продовольственный магазин, что там больница. И в связи с этим...
Это он что? Подожди, посол Беларуси переживает за логистическую пропускную способность
совершенно
Киева?
Совершенно верно.
Зачем?
И дальше он пишет, подобное место паломничества ухудшит условия безопасности. Ухудшит условия безопасности, внимание, передвижения не только транспортных средств белорусской дипмиссии, но и автомобилей граждан Украины. В связи с этим просит принять меры и заранее сообщает о том, что установка такого рода памятного знака противоречит законодательству Украины.
А ему-то какое дело до законодательства Украины? Он посол другой страны.
Ты у меня спрашиваешь? Ты с такой же, вот с такой же степенью достоверности можешь получить ответ, например, от Дональда Трампа, спросив у него.
Слушай, самое главное, но я так и буду надеяться, что администрация Шевченковского района Киева не обратит внимания на заявление белорусского посла, потому что он как бы вот, собственно, это не его дело, что граждане Украины устанавливают в столице Украины.
Абсолютно не его дело, но видишь, насколько они раздухарились, насколько они разошлись.
Слушай, я думаю, что это просто история про то, что звонит там, я не знаю, там им руководство МИДовское из Беларуси и требует, что вот там немедленно там высказывайте протест против любых попыток, значит, увековечить память вот этих всех протестующих белорусов.
И что хорошего в этом, даже если это так и происходит, даже если это не их инициатива. Это же, ну, свидетельство...
Нет, ничего хорошего в этом нет, ничего. Я не собираюсь оправдывать, но...
Ничего хорошего, это ужасно, это чудовищная история.
Слушай, все события, которые происходят в Беларуси на протяжении последних 3,5 месяца, они, конечно, попадают под категории трагические и ужасные. Социологию новую видел?
Частично. Одним глазом успел посмотреть, скажем так. Давай ты расскажешь, я тебе
давай
буду...
Давай я тебе буду что задавать самый... вопросы, а ты будешь говорить,
а
веришь,
не веришь. А я буду угадывать. Давай.
Как
интересно.
Ты думаешь, больше украинцев доверяют или не доверяют Зеленскому?
Мне кажется, я предположу, что сейчас, наверное, примерно 50 на 50.
Серединка на половинку, но больше не доверяют. 51% украинцев заявили, что не доверяют Зеленскому, а доверяют 46%. Это соцгруппа рейтинг.
Остальные.
Ну, там же есть еще категория, да, сложно ответить, и так далее, и так далее.
А есть категория «не знают о таком ничего»?
Есть действительно категория «не слышали про такого политика». Ну, вот, например, про Венедиктову. 49% не знают, как к ней относятся, потому что, соответственно, не слышали про нее ничего.
А она разве политик? Она все-таки...
Генпрокурор.
Генпрокурор. Это же не политическая должность.
Хорошо, госслужащий. Про Ермака тоже многие не знают, как ни странно.
А многие, это, насколько многие?
Как тебе? 6% тебе достаточно.
А вот мне, кстати, интересно.
Про Венедиктову не знают 5%. 49% это не определились с оценкой.
А вот если у тебя спросить, ты доверяешь Ермаку или не доверяешь Ермаку?
Не доверяю, конечно.
Это же сложный вопрос, потому что не доверяешь ему как кому? Как человеку, который должен следить за тем, чтобы в офисе президента не заканчивались чернила в принтере? Так, может быть, тогда можно доверять, может, он справляется с этим.
А как человек, который взял на себя несвойственные функции министра иностранных дел и катается на встрече с, я не знаю, с министрами иностранных дел других государств, ну вот тогда возникает вопрос.
Какому из воплощений Дениса Ермака доверяет Павел Казарин?
Честно, никакому. Как ты думаешь, довольны ли украинцы тем, как власть борется с пандемией? В частности, Зеленский, как борется с пандемией.
Я думаю, что скорее недовольны.
Правильно, 60% недовольны, 35% довольны.
35% довольны.
Как президент, соответственно, борется с пандемией.
Что-нибудь есть такое, чтобы, прям какие-нибудь неожиданные цифры, удивительные цифры, чтобы можно было...
Боятся ли украинцы заболеть коронавирусом?
Я думаю, что от 60 до 70% боятся.
Нет.
Нет.
В том-то и дело. Смотри, это очень любопытная история. 70% украинцев очень боятся, что кто-то из их близких заболеет коронавирусом.
70%?
Да.
Я был близок. Я сказал 60 до 70, но я ответил на другой вопрос.
Да, ты ответил на другой вопрос. Но при этом вдвое меньше людей, 31% украинцев, боятся, что лично заболеют коронавирусом. То есть коронавирус — это когда ты боишься, что им заболеет кто-то еще, но не ты сам. Это вот любопытная история, потому что, быть может, потому что коронавирус особенно опасен для людей старшего возраста. И люди, отвечая на вопросы, соответственно, социологов, говорят о том, что там боятся, что заболеют там их родители или их бабушки и дедушки и так далее, и так далее, и так далее. Так, идем дальше. Что еще? Как ты думаешь, верят ли украинцы в эффективность карантина выходного дня?
Я думаю, что не верят. Не верят, потому что и мы с тобой тоже об этом говорили, и нас с тобой многие слушали, и, наверное, прониклись, пропитались нашим с тобой скептицизмом.
Ты знаешь, вот тут ты не угадал. 50 на 50. 49% поддерживают введение карантина выходного дня, 49% не поддерживают введение карантина выходного дня.
То есть половина опрошенных нам поверила, а вторая половина решила, что мы с тобой, как обычно, Ваньку валяем.
Когда в Украине будет, наконец, введена диктатура, и все будут обязаны слушать программу «Двойные стандарты», вот тогда я, наверное, соглашусь со столь амбициозным заявлением Юрия Мазарского, а сейчас, к счастью...
А ты не расскажи, пожалуйста, а когда это будет? То есть надо же подготовиться, шею помыть, как-то вот прийти, чтобы...
Тебе помоют, поверь. Можешь даже не суетиться. Вот. Соответственно, любопытное, очень большое исследование у соцгруппы «Рейтинг». У меня нет даже амбиций перечислять вам все пункты, по поводу которых проводились замеры, но можете открыть сами, посмотреть.
Давай напомним, что это исследование касалось как раз поведения и мнения украинцев во время карантина, поэтому так или иначе все вопросы или большинство вопросов, которые задавались в ходе этого исследования, касались коронавируса, касались карантина, хотя бы где-то вот... Да-да-да.
Но есть важная история, то, что мне нравится. 83% опрошенных говорят, что часто одевают защитную маску, и 70% говорят, что часто дезинфицируют руки. Я понимаю,
одевают
что...
в нарядное?
Я говорю, что понятно, что говорить, что пользуешься маской, и говорить, что дезинфицируешь руки, это не означает надевать и дезинфицировать, но тем не менее. И есть на закусочку хорошая новость. Хотя на самом деле новость... Вот у меня была когда-то любимая программа британского телевидения, BBC, Top Gear, как ты помнишь.
Да, была такая.
Прекрасные трое харизматичных, неполиткорректных
мужчин.
Они
сейчас переехали на Amazon.
Да, рассказывали о том, что им нравится в машинах, что им в машинах не нравится, и не особенно стеснялись в выражениях. Такая вот, знаешь, олдскульная программа. не будет ей места, судя по всему, на британском телевидении после 2030 года. А знаешь почему?
Почему?
Потому что, судя по всему, после 2030 года в Британии не будут продаваться бензиновые и дизельные автомобили.
А будут только электромобильчики.
Да, да, да. И все это вкладывается в концепцию премьер-министра Бориса Джонсона, согласно которой надо к этой стране к 50-му году достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа. И на пути к решению этой задачи, судя по всему, они вот перестанут продавать бензиновые и дизельные двигатели с 30-го года.
Кстати, пятничная тема. Если не забудем, завтра поговорим еще и об электромобилях тоже.
Давай.
А пока прощаемся.
Подвижные стандарты.